Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 783-го дня войны, главные новости вторника, 16 апреля.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил 4 отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно высказалась за передачу замороженных активов России на восстановление Украины.
Украинец впервые подал иск по поводу российских пыток в суд Аргентины.
Оскароносный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссером Мстислава Чернова появится на стриминговой платформе Netflix.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня, 16 апреля, российские военные обстреляли поселок Золочи в Харьковской области, попали в здание почты, там есть пострадавшие. Также российские военные сбросили управляемую авиационную бомбу на дом в Береславе Херсонской области. В результате 15 местных жителей получили контузии. Российские войска с оккупированного левого берега атакуют прибрежные зоны Херсона. Об этом сегодня сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрачков. Накануне мы рассказывали о том, что представители сухопутных войск Украины показали кадры разрушенного Работина. А сегодня воины штурмового батальона «Черный лебедь» 255-й ударной группы Вооруженных сил Украины показали кадры разрушенного часового яра. На видео фактически уничтоженная в результате российских обстрелов церковь и детская площадка. Также на кадрах с беспилотника видно разрушенный город, где практически не осталось ни одного уцелевшего здания. Рядом с домами воронки от снарядов и ракет, изуродованные деревья. В окрестностях поднимаются клубы дыма. Ну и по-прежнему большое внимание сейчас приковано к ситуации на Запорожской АЭС, которая становится все более опасной.
Действительно, там сейчас произошла очередная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Об этом сообщает назначенное Россией руководство ЗАЭС. По сообщениям этого руководства, сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Их задача, как и прежде, наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. Ну и Россия говорит о том, что она обеспечила безопасную смену этих специалистов. Их 4 человека. Они из 3 стран – Финляндия, Пакистан и ЮАР. Назначенный Россией директор станции Юрий Черничук сообщил, что за время работы с наблюдателями от МАГАТЭ у него сложились рабочие конструктивные отношения. При этом Украину, то есть страну, которая легально владеет ЗАЭС и оспаривает, естественно, незаконный захват этой атомной электростанции России, он называет противником, говорит, что именно противник, то есть Украина, обостряет ситуацию и так далее. В свою очередь, российские военные, которые говорили о том, что обеспечивали смену специалистов МАГАТЭ на станции, говорили о том, что находили неразорвавшиеся украинские и иностранные боеприпасы, но при этом и пророссийское руководство станции, и российские военные ничего не говорят о том, что практически весь мир говорит, что Россия должна вернуть ЗАЭС Украине, перестать ее оккупировать, перестать называть ее своей. И, соответственно, все действия России на этой станции с точки зрения международного права незаконны.
Запорожская АЭС действительно в опасной близости от ядерной аварии. За последние дни электростанция подверглась нескольким прямым атакам. Об этом заявил Рафаэль Гросси, глава агентства ООН по атомной энергии. По его словам, ситуация остается непредсказуемой.
Мы очень беспокоены.
Мы очень обеспокоены. Именно поэтому я иногда говорил, вот сейчас, в этот момент, мы не видим проблемы, но ситуация очень ненадежная, опасная. Где-то могут сказать, но ведь ничего не происходит. Вы видите, что происходит? Это зона боевых действий. А в зоне боевых действий в любой момент может произойти что-то очень серьезное. Так что у меня есть красная карточка, у меня есть желтая карточка. Они в моих руках наготове. Самое важное, что они видят, арбитр здесь, на месте. Реакторы сейчас работают на экстремально низком уровне. Они не производят никакой энергии или электричества. А это означает, что температура ядра гораздо ниже. Так что в случае атаки или чего угодно, что нарушит целостность станции, последствия будут смягчены. Это не означает, что последствий совсем не будет, но с кризисом будет легче справиться.
Глава агентства Организации Объединенных Наций по атомной энергии Рафаэль Гросси. Материал агентства Рейтер. Важные цифры, которые касаются оккупированных территорий, привели сегодня в офисе уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубенца. В Украине считаются пропавшими без вести почти 37 тысяч граждан. Среди них мирные жители, военные, а также дети. Однако реальное количество может быть больше. Кроме того, Украина верифицировала около 1700 человек, которых незаконно задержала Россия. Среди тех, кто был в российском плену и подвергался там пыткам, был украинец, впервые подавший иск по поводу российских пыток в суд Аргентины. Подробности расскажет наша коллега Маша Мортон на материале агентства Рейтер.
Имя украинца, который подал иск против российских военных, не обнародуют из соображений безопасности. Его семья все еще находится на оккупированной России территории. Мужчина утверждает, что пытки в одном из центров задержания к нему применяли российские чиновники и связанные с ними люди. Некоторых из них ему удалось опознать. Главный юрисконсульт по этому делу Ибрагим Алаби сообщает, что допросы и пытки продолжались около 20 дней. В материалах дела говорится, что к ушам и пальцам потерпевшего прикрепляли электрические провода и пускали ток. Мужчина рассказывает, что он находился в камере площадью 10 квадратных метров, где держали по 12-20 человек.
Меня задержали на работе, потом пытали, использовали электрошок. Боль была неимоверна, я даже потерял сознание. Мне повезло, я выжил, и сейчас я тут, чтобы вдохновить тех, кто еще остается там, в плену.
Министерство обороны России в минувший понедельник отказалось от комментариев. Свою причастность к военным преступлениям в Украине Москва последовательно отвергает. Все предыдущие ордеры Международного уголовного суда на арест Россия отклонила. В Москве называют все это, цитата, «предвзятой кампанией по дискредитации России со стороны Запада». Тем не менее, юридические консультанты возлагают на иск большие надежды. Юрисконсульт Цветелина Ван Бентем говорит:
мы надеемся, конечно, что правосудие восторжествует непосредственно по отношению к этим людям. Но даже если на этом этапе будут всего лишь выписаны ордера на арест или приказы об экстрадиции, это все равно заставит их почувствовать себя намного менее комфортно.
Рассмотрение жалобы и решение, будет ли она принята аргентинским судом, может занять несколько месяцев.
Маша Мортон о первом украинском иске по поводу российских пыток в суде Аргентины.
При этом российская пропаганда говорит о совсем иной иностранной помощи Украине. Она все время продвигает мысль о том, что за Украину сражаются некие наемники. Иногда у нее это получается очень неуклюже. Мы помним еще 2014 года рассказы о распятом мальчике. Это тоже был Первый канал. Теперь же Первый канал рассказал о том, что якобы за Украину воюют канадские наемники, но проиллюстрировал корреспондент из оккупированных украинских территорий это сюжетом с показом герба и флага удмуртов. Корреспондент Гасан Гусейнов выдал эти самые герб и флаг Удмуртии за знаки различия так называемых канадских наемников. Он там разговаривает с одним из бойцов, который якобы собирается сбором трофеев. И этот боец, так называемый ДНР, показывает корреспонденту Первого канала найденные после штурма знаки отличия. Были найдены трофеи у 200-х, получается, украинцев, шевроны Украины, получается, шевроны Канады, канадские шевроны, получается, герб. И при этом показывает в камеру шеврон с флагом и гербом Удмуртии, и после этого закадровый голос Первого канала говорит, что присутствие наемников в рядах ВСУ уже ни для кого не секрет. Ну, в общем, это тот же самый распятый мальчик, только через 12 лет. При этом Владимир Путин пытается подтвердить свои обещания тем наемникам, которые воевали в составе российских оккупационных войск с самого начала войны, а именно группе «Вагнер», которая, собственно, оказалась в подвешенном положении после того, как был устранен ее патрон Евгений Пригожин. Было известно по сообщениям нынешних начальников Вагнера, что они вроде как переходят под крыло Росгвардии. И вот сегодня Путин подписал указ о выплатах и компенсациях, как они называют это, для бойцов добровольческих формирований в составе Росгвардии. Таким образом, за наемниками Вагнера, которые перешли в Росгвардию, закрепляется статус ветеранов, им будут выплачиваться самые различные социальные пособия, компенсации за ранения или по инвалидности. В случае смерти военного родные будут получать также компенсацию. Также Путин ввел обязательное государственное страхование тех, кого они называют добровольцами. Ну и очевидно совершенно, что это выполнение неких обещаний, которые Путин давал командирам Вагнера после того, как Пригожин был устранен.
Я напомню, что несколько дней назад в издательстве «Медуза» вышла книга журналистов Ильи Барабанова и Дениса Короткова под названием «Наш бизнес – смерть». Это полная история ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Подробнее об этой книге Илья Барабанов, которого, кстати, сразу после выхода книги признали иностранным агентом, рассказал нам в программе «Дистанция», посвященной самым важным журналистским расследованиям. И это интервью вы сможете услышать завтра, в среду.
Напомню, что группу «Вагнер» США в свое время признали международной преступной организацией, и было много инициатив с тем, чтобы признать их международной террористической организацией. Но в то же время Россия все время обвиняет в терроризме Украину. Сегодня это опять сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он выступал в Архангельске на совещании по вопросам безопасности и опять попытался связать теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле с так называемыми украинскими националистами. Вот его фраза в ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами. Интересно, что тут вполне возможно Николай Патрушев проговорился, то есть процессуально пытается Россия действительно закрепить эту связь, которая пока не закрепляется никакими фактами, но, однако, по-прежнему Москва продвигает нарратив о том, что теракт в Крокус-Сити-Холле, который совершенно очевидно был пропущен российскими спецслужбами, как-то связан с Украиной.
Главная международная новость по-прежнему связана с законопроектом о помощи Украине, который должен быть вот-вот вынесен на голосование. И сегодня спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предположил, что этот документ могут вынести на голосование уже в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN. По словам Джонсона, у конгрессменов должно быть 72 часа на то, чтобы ознакомиться с текстом законопроекта. Если текст обнародуют сегодня, это может означать, что Палата рассмотрит законопроект в конце недели. Ранее Майк Джонсон представил 4 отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности. Он обнародовал свое предложение на закрытой конференции республиканского большинства в Палате представителей в минувший понедельник.
В мире есть террористы, тираны и ужасные лидеры, такие как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Иран. Они наблюдают, сможет ли Америка встать на защиту своих союзников и собственных интересов по всему миру, и мы будем это делать. То, что было представлено Конгрессу вечером, это наш вариант действий. Мы вынесем на обсуждение Палаты представителей независимые меры. Мы не будем голосовать по сенатскому дополнению в его нынешнем виде, но мы будем голосовать по каждой из этих мер отдельно, в 4 разных частях. Мы будем голосовать по помощи Израилю, по помощи Украине, по помощи Индо-Тихоокеанскому региону. А затем еще одну меру, в которую включены наши приоритеты в области национальной безопасности. В нее включены ряд моментов, касающихся опциона на аренду займов, закона РЕПА, санкций в отношении Ирана и других мер, о которых мы говорили здесь довольно долго. Мы также разрешим процесс внесения поправок на заседании, так что обычные процессы и порядки в парламенте могут быть реализованы. В конечном итоге каждый член палаты сможет голосовать по совести.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
В Европе тем временем поставки вооружений Украине будут обсуждать через неделю примерно. Совет Евросоюза по иностранным делам состоится 22 апреля в Люксембурге. Там будут принимать участие министры обороны стран-членов ЕС. Об этом сегодня заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он сказал: «Мы вполне осознаем потребности Украины и пытаемся удовлетворить эти потребности всем тем, что государства-члены могут поставить, но в конечном счете это государствам-членам ЕС определять, что и когда они могут направить Украине». По его словам, члены ЕС делают все, что могут, чтобы помогать Украине защищаться. Он отметил, что эта помощь оказывается уже третий год подряд, что она беспрецедентна. Но надо сказать, что беспрецедентна и та агрессия, которой сейчас подвергается Украина. При этом Стана призвал не проводить параллели между нападением Ирана на Израиль и событиями в Украине. Надо сказать, что он не один, кто отказывается проводить такие параллели. Руководство Соединенных Штатов сейчас говорит о том, что, например, США не будут делать то, что они сделали для Израиля, то есть защищать небо Украины для Киева. Там говорят о том, что это разный уровень угроз, разный характер конфликта и так далее. В общем, действительно, у Израиля сейчас гораздо более тесные связи с Соединенными Штатами и гораздо более прочные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Кроме того, стало известно, что 22 апреля, когда Совет ЕС будет обсуждать украинскую ситуацию, это будет сделано после неформального обмена мнениями через видеоконференцию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Ну, а потом они совместно будут заседать и о чем-то таком говорить, как именно поставлять в Украину оружие.
Ну, кстати, президент Украины Владимир Зеленский сейчас каждый день напоминает о том, насколько Украине именно сейчас нужно оружие. В интервью телеканалу PBS он рассказал, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку в том регионе закончились ракеты для ее защиты. И произошло это именно на фоне нехватки помощи от союзников. Зеленский также еще раз прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отбили Иран. Атаку. По словам Зеленского, Израиль сам не смог бы защититься от такого массированного удара. Было задействовано много всего, чего не хватает Украине, сказал он. Это действительно демонстрация того, что такое союзники. Не на бумаге, а в небе, сказал украинский президент и добавил, что Украина вынуждена защищать свое небо самостоятельно. Он подчеркнул, что союзники предоставляют Украине ту или иную технику, но, цитата, «с ней у нас дефицит».
Надо сказать, что дефицит у Украины и с людьми, которые могут воевать на фронте и отражать российскую агрессию. В связи с этим Владимир Зеленский сегодня подписал закон о мобилизации. Он довольно давно лежал в Верховной Раде. Принят он был украинским парламентом 11 апреля. Ну и в течение 16 апреля закон был направлен Зеленскому, в тот же день возвращен с его подписью. Надо сказать, что я сейчас читаю этот закон, и он выглядит как достаточно гуманный. Во всяком случае, отсрочка от мобилизации во время действия военного положения предоставляется более чем 25 категориям лиц. Там и лица с инвалидностью, и те, у кого на иждивении находятся трое и более детей, и, в общем, люди, которые имеют ребенка до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка умер. И, в общем, довольно много всего, много освобождается и людей на государственной службе Украины от мобилизации. Но это, разумеется, потому что государственный аппарат должен продолжать работать. Также предусматривается, что увольнению с военной службы по семейным обстоятельствам подлежат военнослужащие женщины по довольно многим разным поводам. И предусматривается также, что исключается срочная служба, вводится базовая военная подготовка и дается возможность добровольного прямого призыва военнообязанных через рекрутинг.
О способах урегулирования, как он выразился, украинского кризиса говорил накануне лидер Китая Си Цзиньпин. Он заявил, что поддерживает проведение мирной конференции, но только если в ней примут примут участие и Россия, и Украина. Об этом Си Цзиньпин заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом в официальном заявлении Китай не называет войну войной, а использует слово «кризис». Я процитирую. «Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением мирных вариантов, готов поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами», заявил китайский лидер.
Надо сказать, что Олаф Шольц начал беседу с Си Цзиньпином об Украине. Еще в самом начале переговоров он сказал: «Я бы хотел говорить с вами, каким образом мы смогли бы внести более весомый вклад в достижение справедливого мира в Украине». Ну и также Шольц сказал китайскому лидеру, что наращивание России военной мощи и действия в Украине вредят безопасности Европы и всего мира. Об этом рассказывает издание «Вельт» немецкое. Также Шольц и Си Цзиньпин заявили о недопустимости угроз применения ядерного оружия, то есть ровно того, что делает Россия почти каждый день устами своих пропагандистов и даже официальных лиц. Ну и надо сказать, что Си Цзиньпин был рад приезду Шольца в Пекин. Он дал высокую оценку отношениям Пекина и Берлина и отметил, что в нынешнюю неспокойную эпоху стабильное развитие связи между двумя странами окажет влияние на весь мир. Несмотря на явно двойственные заявления Китая в этой связи, в Москве не рискуют как-либо критиковать Пекин и сразу же наоборот говорят о том, что подход Си Цзиньпина является сбалансированным. Сегодня так говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитирую Пескова: «Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина, но еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем, ужас какой, каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров». Также Пескова спросили, были ли контакты у Москвы с Пекином в связи с возможным участием Китая в конференции мира в Швейцарии по формуле Зеленского. И если нет, то планирует ли поговорить Москва с Пекином по поводу участия Китая? Но он ушел от прямого комментария, повторив, что подход Пекина весьма сбалансирован и конструктивен. Если говорить о других важных международных встречах, то сегодня состоялось общение президента США Джо Байдена и премьер-министра Чехии Петра Фиалы. Он приехал в Белый дом, и они обсуждали именно Украину. Там упоминалась Палата представителей и призыв к ней принять поскорее финансирование для Украины. Кстати, Белый дом, в принципе, высказывается против принятия какого-то отдельного закона и просит Палату представителей одобрить то, что уже принял Сенат по помощи Украине. Но за этим мы будем продолжать следить. А общение Джо Байдена и Фиалы было наполнено воспоминаниями о агрессии в свое время Советского Союза против Чехословакии. Сказал Фиала, что на улицах своей страны в 68-м году он видел российские танки, и он не хочет видеть этого снова. Также Байден назвал Петра Фиалу великим союзником по НАТО. Джо Байден также заявил, что, как Чехия помнит, Россия не остановится в Украине.
Во Франции широко обсуждается новость о том, что Россию собираются пригласить на чествование высадки союзников в Нормандии. Я напомню, что 6 июня исполнится 80 лет со дня этого события. И вот французская радиостанция «Европа-1» утверждает, что Россия будет там представлена, если Москва примет приглашение Парижа. Отмечается, что приглашение направлено в дипломатическое представительство Российской Федерации. Правда, непонятно, кто же будет представлять Россию. Ведь, как вы помните, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, и путешествовать, по крайней мере, в определенные страны он не может.
Я напомню, что в свое время, после 2014 года, аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, образовался так называемый нормандский формат, и образовался он именно на праздновании годовщины высадки союзников. Именно тогда в Нормандии зародился формат европейских стран плюс Украина и Россия для обсуждения выхода из кризиса, который Россия создала своей аннексией полуострова. Но, конечно же, этот нормандский формат разрушился полностью после полномасштабной агрессии в 2022 году. Там же во Франции сегодня заседает и всю неделю будет заседать парламентская ассамблея Совета Европы. Это происходит в Страсбурге. И сегодня на своем заседании ПАСЕ поддержала резолюцию, которая призывает изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины. В пресс-службе ПАСЕ сообщили, что ассамблея единогласно приняла эту резолюцию. Это очень интересно, потому что, в общем-то, в ПАСЕ есть и люди, которые к России относятся либо нейтрально, либо ее поддерживают, прямо от нескольких стран. Это и Венгрия, и Сербия, и Азербайджан. Но вот, тем не менее, говорится о том, что резолюция с передачей российских активов на восстановление Украины была принята парламентской ассамблеей Совета Европы единогласно. Документ этот предлагает Совету Европы возглавить процесс изъятия российских государственных активов и создать под эгидой этой организации международный компенсационный механизм, который бы предусматривал создание международного трастового фонда. Туда бы страны-участницы Совета Европы передали замороженные российские активы, ну а потом уже, естественно, они бы шли на восстановление Украины. Я напомню, что в Совете Европы в свое время была и Россия, но ее после полномасштабного вторжения в 2022 году из этой организации изгнали.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгоря. И ходатайство это обнаружило издание «Медиазона». Оно удовлетворено. О преследовании Зыгоря стало известно еще неделю назад, когда российское министерство внутренних дел добавило его в базу розыска. Но тогда уголовная статья не называлась. Согласно картотеке суда, Зыгоря заочно обвинили в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных в Украине. Причем из политической ненависти. Еще в конце марта полицейские пытались оштрафовать Зыгоря по протоколу о дискредитации армии. Но тогда Псковский городской суд отказался рассматривать это дело. Ну а в Тверской районный суд Москвы поступил протокол в отношении устроительницы полуголой вечеринки Анастасии Ивлевой. И ей тоже вменяют дискредитацию армии. Рассмотрение назначено на 25 апреля. Сообщается, что поводом для протокола стали посты в Инстаграме Ивлевой от февраля и марта 2022 года. В первом Ивлева выложила черный квадрат, а затем двух обнимающихся человечков, выкрашенных в цвета украинского российского флагов. Эти изображения она подписала фразой «Нет войне». И был второй пост. Там был изображен голубь мира. В посте Ивлеева обратилась к руководству России и, в частности, написала: «Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны». Конец цитаты. Но я еще раз напомню, все это было в марте 2022 года, то есть в самом начале полномасштабной войны России против Украины. А потом, как известно, примерно полгода назад случилась та самая знаменитая голая вечеринка, после которой ее участникам и организаторам пришлось извиняться.
Надо сказать, что если Ивлеву, видимо, были вынуждены хоть как-то подвергнуть наказанию, причем административному и, будем надеяться, не очень сильному, за те действия, которые как бы ударили по российской общественной морали, то есть люди, которых наказывают гораздо более жестко просто за их творчество. Ты вчера упоминала о решении Росфинмониторинга признать экстремистами режиссера Женю Берковича, драматурга Светлану Петричук. У них также, естественно, поскольку они были внесены в этот список, заморозили счета и очень сильно ограничили в любых действиях. Они уже находятся в заключении. И сегодня пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, нормально ли это по тем критериям, по которым только что внесли русский добровольческий корпус в тот же самый список, признавать террористами и экстремистами Женю Берковича и Светлану Петричук. Ответ Пескова был дежурным. В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой и буквой соответствующего закона. По тем критериям, которые использовались, лучше обращаться в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет. То есть, очевидно, негуманное решение, очевидно, ограничивающее людей, которые и так сидят в заключении. Кремль как бы переносит все с себя на суды и органы следствия, при этом, конечно же, поддерживая эти действия.
Ну и в заключение новость для тех, кто следит за успехами украинского кино в мире. Недавно все узнали о том, что документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получил «Оскара», а сегодня стало известно о том, что эта лента появится на стриминговой платформе Netflix. Это очень важно, потому что еще больше людей узнают о том, что происходило в Мариуполе, увидят Мариуполь, запечатленный фотографом Евгением Малолеткой, режиссером Мстиславом Черновым и продюсером Василисой Степаненко. Я напомню, что они были последними журналистами, которые оставались в осажденном Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Именно поэтому им удалось зафиксировать начало уничтожения украинского города. Позже, на основе материалов, которые Чернов с командой фотокорреспондентов Associated Press отправляли из Мариуполя в мировые СМИ, смонтировали документальную ленту. Впоследствии они получили Пулитцеровскую премию, Шевченковскую премию в Украине и премию «Бафта».
Я напомню, что Мстислав Чернов говорил на присуждении «Оскара», что он очень дорого дал бы за то, чтобы этой премии и этого фильма никогда бы не было, имея в виду, что он бы очень дорого дал за то, чтобы не было тех событий, которые стали основой для этого произведения.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.